мнение.
17:08, московское время. Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. Я в студии прямого эфира «Эхо Москвы». И здесь же со мной писатель-журналист Виктор Шендерович. Привет тебе. И мы в программе «Особое мнение». Мы не только в эфире «Эхо», мы также в трансляции в Ютьюбе на основном канале «Эхо Москвы». И мы также, конечно, в трансляции в Яндекс.Дзене. Ну что, давай мы начнем с Сергея Шойгу, который прямо очень много всего сказал.
Вообще его много.
Да? Прямо, ну,
прямо... Он везде, везде, просто как Хлестаков.
Он
везде,
да, везде. Он просто разобран сегодня на цитаты.
Да, да, да.
Одна из самых ярких и таких впечатляющих, но не единственная, все равно. Это то, что он сказал, что ему посчастливилось работать с бывшими лидерами Югославии, которых осудили за военные преступления. И он сказал, что вот эти вот прекрасные люди, типа Радаман Караджич, Ратко Младич, Слободан Милошевич, да, вот эти вот...
По прозвищу сербский мясник.
Ага.
Угу. Что это прекрасные люди, что?
Да, что они слишком поздно поняли, что страна разлагается изнутри.
Понятно. То есть надо было, видимо, бомбометание. 92-й год, это я хорошо очень помню этот день, как я стою перед телевизором и благословляю Горбачева, потому что только в эту секунду я понял в 92-м году, как легко мы прошли мимо края этой пропасти. Когда я увидел, что... самолеты Югославской союзной армии, как они бомбят, да, Хорватию, да, как артиллерия бьет прямой наводкой по, так сказать, по Загребу, Любляне. Вот когда я все это увидел, я подумал, что мы легко, конечно, отделались с распадом Советского Союза. Да, могло быть так. Значит, это чистый Оруэлл, да, добро – это зло, война – это мир, белое – это черное, ложь – это правда. Мы должны теперь ориентироваться в качестве нравственных ориентиров. У нас теперь, да, Ратко Младич, Караджич, военные преступники, убийцы, серийные убийцы, массовые убийцы. Организаторы геноцида. Просто.
Ой, да тут вот откроешь, сказать, даже.
Тяжело кровавые люди.
Откроешь даже Википедию. Вот там вот про того же Караджича международный этот трибунал ему предъявил 11 пунктов. Там и геноцид,
слышь,
там
все, как говорится, взятие достаточно, заложников. Достаточно. Геноцида достаточно. Сребреницы достаточно. Людей, которым скручивают руки за спиной и стреляют в затылок, по причине их принадлежности не к той нации, достаточно для нравственного ориентира в эпоху будущего депутата, а может быть президента Сергея Кужугетовича Шойгу. Это полная катастрофа.
Угу.
Это полная катастрофа. Вот такого рода каминг-ауты, понимаешь? То есть... Я бы, какая тактика, если такая фотография существует, как-то не напоминать о ней. Нет, это герои, это герои. И эти нравственные ориентиры прямо указывают на то, куда они собираются нас впихнуть, в какой ад дальше. Потому что то, где мы находимся, это, видимо, предбанник ада. Они планируют ад, где нравственным ориентиром будет Ратко Младич, Милошевич, Караджич. Это, да? Распад. Значит, тут бы нам начать фантазии, так сказать, пофилософствовать по поводу того, после чего бывают такие распады. Они бывают, когда страна сшита искусственно, когда национальная рознь велика и ничего не объединяет. Когда насилием достигается объединение, тогда распадаются. Распадаются так, как Югославия в худшем случае, в лучшем так, как распался Советский Союз, тоже с кровью. С кровью небольшой по меркам Югославии, да, если примерять к этому образцу, но непременно с кровью. Как же без крови? Это как бифштекс. Без крови не бывает. Когда государство собирается насилием, как собирался Советский Союз, когда, значит, кровью и заложниками теми же самыми, и насилием над народами, и сотнями тысяч высланных, да, и насильственной ассимиляцией, когда достигается единство, то потом в какой-то момент этот обруч лопается, и все это распадается с большей или меньшей кровавостью. Штука не в том, что это было, это почти у всех было, у многих были трагические минуты и годы в истории. Штука в том, что мы, кажется, единственные на земном шаре в настоящее время настаиваем на том, что это было хорошо. Мы настаиваем. Это как Штаты бы настаивали на истреблении индейцев, да? Немцы бы настаивали на Гитлере, говорили бы, это хорошо, это правильно. Ну, хорошо было, но осознать это, что вслед за этим следует следующий виток. За прославлением убийц, за этими нравственными ориентирами следует следующий виток ужаса. Непременно. Это готовит новое пушечное мясо. Это он на встрече с молодежью же, да, проповедовал нам.
Ну, а да? С кем же еще?
С кем же еще? Собственно, на встрече с молодежью. Смыслы там они какие-то, да, там какие-то они открывали смыслы. Вот они там открыли смыслы того, что они нам планируют, им, уже не мне, им планируют в будущее. Их готовят на пушечное мясо. Они должны гордиться империей. Они должны бояться распада империи. Они должны понимать, что геноцид в отношении тех, кто способствует распаду империи, это правильно. И люди, которые совершают геноцид, их история оправдает.
Не, какой там, подожди, какой геноцид в отношении тех, кто способствовал распаду империи? Там эти все несчастные боснийцы, господи.
Не, ну, боснийцы хотели.
Женщины, дети, крестьяне.
Боснийцы, ну, так же, как и хорваты,
были,
да?
Да, какие-то там были боевики, да, да. Какие-то нет.
Да, кстати, я прошу прощения, Любляну вроде бы он не бомбил, да, Загреб бомбил, да, и Босния. Значит, это уже подробности. Значит, тем не менее, они хотели выйти, да? Они не хотели больше со времен Брос-Тита, да, как это стянули в единую лапу. Они не хотели больше
этого. Нет, ну геноцид есть геноцид.
Они хотели на свободу, понимаешь? В том-то и дело. Я уже говорил по другому поводу. По какому именно поводу, под каким именно знаменем тебя поставят к стенке или скормят крокодилом, это, в общем, уже подробности. Мне цвет знамени и официальное название идеологии не интересует. Меня, как проклятого маргинального либерала, мне совершенно все равно, пофигу. А то, что снова проповедуют эти убийцы, этот военный преступник, эти серийные убийцы, проповедуют благость серийных убийств. Добро бы они прятались, добро бы он хотя бы делал вид, что это не так. Они говорят, нет, это правильно, серийные убийцы – это хорошо, говорит он. А после этого, в следующем буквально, да, предложении или через предложение, он горюет о чем? О разложении, да, о разложении нации, о разложении народа.
Нет, я тебе сейчас скажу точно,
цитату,
как
скажи,
это звучит. Как. Да, это звучит тоже красиво, конечно. Но не так, может быть, красиво, как ты говоришь.
Нет, разложение слова там было.
Разложение там было. Разложение общества.
Разложение
общества.
Угроза
разложения общества в стране. Вот это самое страшное.
Вот, значит,
самая страшная угроза.
Так общество. Которое...
Нет, внутреннее разложение.
Да, совершенно верно. Внутреннее разложение общества. А тут я с ним соглашусь. Общество, которое живет под бандюками в Малине. Общество, которое видит, как власть демонстративно презирает закон и право. Общество, которое видит, что власть демонстративно ворует и пытается убить тех, кто пытается помешать воровству. А не удалось убить, посадить в тюрьму. Общество, которое врет в глаза, власть, которая врет в глаза и не краснеет. Общество, глядя на такую власть, разлагается. Тут Сергей Кужгетович абсолютно прав. Ему подойти бы к зеркалу и поглядеть на причину разложения.
Мы сейчас прервемся буквально на 1,5-2 минуты. У нас на очереди небольшая реклама. И затем продолжим программу «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Вы стремитесь двигаться вперед и всегда видите следующую цель? Или уже достигли успеха и наслаждаетесь своими достижениями? Audi A4 или Audi A6? Сделайте свой выбор. Специальные предложения на Audi A4, A6 и другие A-модели в официальных дилерских центрах Audi. Что стоит за вашей А? Предложение не является офертой. Специальные предложения и автомобили в наличии уточняйте на сайте audi.ru и у официальных дилеров Audi.
Слышали о проекте «Мой гектар»?
Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
Дорогой друг, если тебе от 7 до 16 лет, участвуй в премии «Экология – дело каждого».
Конкурс для тех, кто на эко-волне. Заходи на сайт экологиядело-каждого.рф, покажи, как ты бережешь природу, и выиграй смартфон.
Рисуй, сочиняй стихи, пой и фотографируй на экологические темы. И получай в подарок крутые смартфоны, планшеты, поездку на море и в лагерь «Орленок».
Все подробности на сайте экологиядело-каждого.рф.
Ждем твоей работы!
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Виктор Шендерович, который перед рекламой, перед этой паузой сказал, что ему, как либералу, совершенно все равно, под какими флагами там кто, как это было
будут, сказано. Будут скармливать крокодилом или да, расстрелять?
Вот все это было сказано в упрек министру обороны России Сергею Шойгу, который выступал тут на неком мероприятии с молодежью под названием «Территория смыслов». Так вот, я думаю, что не только тебе все равно, кто под какими флагами, потому что Сергею Кужугетовичу тоже, как выясняется, довольно все равно.
Так.
Не хочу никого корчать.
В чем сошлись?
Да, потому что молодежь его, в частности, спросила, а что это за фотка такая старая, Сергей Кужугетович, пересказываю я сугубо своими словами, 30-летней давности, где вы стоите рядом с какими-то талибами. Ну, молодежь, она... Ну, как бы думает, что вот эти вот талибы, запрещенные в России организации, между прочим, террористическая, за исключением, может быть, территории Министерства иностранных дел, но это другой вопрос. Они думают, что талибы были всегда, но нет. Сергей Шойгу им сказал, что нет, это было еще, когда не было никаких талибов.
Когда они были не талибы, а моджахеды.
Да, это были моджахеды.
Это тех же щей, но погуще.
Да, и он фотографировался рядом с моджахедами, наш министр обороны. И он сказал молодежи, что это мы еще не ушли, а они уже пришли.
И поэтому они сфотографировались.
Поэтому они сфотографировались.
Ну типа, типа Жуков с Кейтелем там, да?
Ну, как
в мае, да. В мае 45-го. Мы пришли, они не ушли.
Ну, да.
Общая фотография вместе. Отлично. Слушай, что это комментировать? Мне кажется, что после Караджича эту тему уже можно отодвинуть в сторону. Да? Им не, танки грязи не боятся. Танки грязи не боятся. И это страшновато, потому что, еще раз говорю, человек, который хотя бы стесняется этого, публичный человек, политик, он идет у нас снова в Думу, да? Да, и так далее. Значит, первый там, во главе списка и так далее, ему бы как-то спрятать это. Нет, они не собираются ничего прятать. Это теперь так. Это теперь официально, как говорится. Мы всегда знали им цену, но теперь и официально. Да?
А что, надо было, чтобы они прятали?
Нет, не надо было. Надо гнать их вон. Но с их точки зрения... Повторяю, ну, мы ходим кругами, да? Они не стесняются этого.
Теперь прячут, например, 90-е, потому что он опять сказал про 90-е, что вот это вот не должно повториться.
Да, не дай бог.
Это не должно.
Не дай бог, чтобы была свободная пресса, чтобы они могли получать по сусалам за свое хамство.
Нет, там всё было плохо в смысле экономики,
да,
политики.
Да, конечно, конечно.
И так далее.
Ну, да. Послушай, ну, что мы будем комментировать.
Хорошо.
Шойгу? Давай слезем с Шойгу.
Да.
Уже ну, и займемся чем-нибудь более содержательным.
На самом деле есть содержательная и, конечно, трагическая тема. Это 21-я годовщина гибели
Курска.
Курска. И пройдут какие-то мероприятия по всей стране и так далее. Редко про это вспоминают. Но...
Мероприятия мероприятиями. Да, что запомнилось? Запомнились два МО нашего дорогого Владимира Владимировича. Она утонула, да? Погибших моряков после встречи Ведяева. Он тогда еще не возил за собой взвод дрессированного народа. Он еще время от времени встречался с настоящим народом, а не с подсадками, да, как в прямых линиях, с настоящим народом. И иногда настоящий народ ему по первости, да, еще задавал вопросы и что-то говорил. И мы видели настоящего Владимира Владимировича, вот этот момент истины. да? А история с Курском трагическая и абсолютно это был момент истины. Это был первый, да, первый момент истины. Потом они пошли косяками, да, Беслан, Норд-Ост и далее со всеми остановками взрывы домов. А это был первый совершенно такой, ну, совершенно очевидный момент истины с Курском. Когда сначала молчали, потом начали лгать. Помнишь, Дегало такая была фамилия? Дегало, да, представитель военно-морского флота. Лгали обо всем подряд. О том, что все погибли, а были живы и долго были живы. О том, что невозможно вести спасательные работы. Можно было вести спасательные работы. Норвежцы предлагали, англичане предлагали спасать людей сразу. Их не пускали. Лгали все время. И все время, да, все главное спасти жизни людей. Главное было не это. Это был первый случай, когда власть, новая власть показала свою ориентацию, античеловеческую ориентацию, имперскую ориентацию, бюрократическую ориентацию. Причем это была не ошибка системы, а это была система. Вот это вот системная ложь. Первый
что
раз...
Такое не ошибка системы?
Ну, бывает ошибка...
Системы.
Ну, как?
Ну, в смысле, в чем разница?
Разница в том, что что-то может не получиться. Ты можешь пытаться спасти людей, у тебя не получается. Mm. Ты можешь ошибиться, думая, что говорить правду, но выясняется потом, что это не точно. Это ошибка системы. Но тут-то с самого начала врали, сознательно врали. Лгали, сначала молчали, потом лгали. И это абсолютное, да, это было на глазах у всех, и, конечно... Записка капитана-лейтенанта Колесникова поставила в этом смысле некоторую нравственную точку в этой истории. Люди ждали помощи. А уже количество, так сказать, подоплеки о том, откуда это все вытекло, а вытекло это, вот эти учения неподготовленные. Это Путин пришел к власти, нужно было показывать военный... Ой, помнишь, в шапочке катался на военном корабле, в такой барашковой. Нужно было демонстрировать стране, что теперь пришел хозяин новый, и демонстрировать военным, что теперь-то мы ого-го, и непременно сразу военные учения, неподготовленные. Экипаж не был готов к этой ракете, которая была списана, а потом поставлена, которая взорвалась в итоге. Все это в абсолютной штурмовой горячке, абсолютно типовой. Конечно, допутинская, а такое российское. Да? Это череда, да, абсолютно вот классическая. 21 год, выводов не сделано. Они все на своих местах. Да? Все в порядке с тем прокурором. Все в порядке, да, с Путиным. Нет Ударенко, который за репортаж об этом Ведяева был выгнан с телевидения. Да? И нету давно уже никакой возможности ни о чем спросить дорогого Владимира Владимировича. И есть память о том, как на глазах у страны почти демонстративно гробили ее моряков, ее элиту. Это была просто хроника объявленной смерти. Еще раз. Помощь предложили англичане и норвежцы. Предложили помощь до того, как вообще было объявлено российскому народу о том, что случилось. Сразу была... предложена помощь. Возможности были для спасательных работ. Это было признано нецелесообразным. Из их вот эта вот имперская лубянская голова, да, которая думает не о жертвах, а о каких престиже, прости Господи. Вот престиж. Курск был в этом смысле, так сказать, первым таким вот... Ну, собственно, вот осталось Курск. Потом пошло Беслан, Норд-Ост. Все эти приоритеты. И каждый раз... болтовня о том, что главное – спасти людей. И каждый раз это последнее, что их волнует – спасти людей. Каждый раз одно и то же. На разных примерах. Вплоть до того, что потом они уже убивали сами людей под крики, что надо спасти людей. Как в Норд-Осте и в Беслане. В Норд-Осте и в Беслане. Сами убивали под крики, что главное – спасти людей. Убивали заложников. Как сами своими убивали? Руками. Так. В первом случае газом, во втором – огнеметами по заминированной школе. Да? Значит, а в случае с Курском это был первый случай вот такого демонстративного вранья, которое неотвратимо приводит к крови. Да? Вот 21 год прошел, выводов, по большому счету, не сделано. Рана это, конечно, она осталась. Это слово навсегда уже связано. Скажешь слово «Курск», первая ассоциация никак не город на Черноземье, да? а именно эта подлодка.
Да, и, в общем, до сих пор осталось такое твердое убеждение, ну, я неправильно сказать твердое убеждение, а как бы такая интуитивная, наоборот, эмоциональная уверенность у многих людей, что спасать никто никого не будет. Вот сейчас происходят, например, все эти ужасные события в Якутии,
вот,
где все горит.
Именно об этом и хотел сказать.
И мы с тобой не специалисты по тушению пожаров, конечно, и я ничего про это не знаю, но... Люди говорят, да никто там ничего не тушит.
Смотри,
да там бросили какие-то крохи вообще пожарных техник.
Оля, потому что страна не для людей.
Нет,
потому что человеческая жизнь не для этого.
Я хочу сказать, что я не возьму на себя смелость, например, утверждать, тушит там по-настоящему или нет. Я не знаю.
Я возьму на себя смелость утверждать. Оль, подожди секунду.
Есть уверенность, что это тоже...
Оля, я возьму на себя смелость утверждать. Что спасение людей в Якутии не является приоритетной задачей сегодня, которая волнует людей на Старой площади, администрацию. Что это не является приоритетной задачей.
Ну а на чем это основано?
На организационных усилиях. Если бы та смета, которая была брошена на Сирию или какую-нибудь еще хрень имперскую, на Донбасс, была брошена на предотвращение и тушение пожаров. Ведь это же хроника объявленной смерти, опять-таки, это же не то, что вдруг что-то случилось. Ну, даже как взрыв в Чернобыль, да? Какая-то одноразовая катастрофа, да, к которой были не готовы.
Нет, это регулярная катастрофа,
значит,
она повторяется
каждое лето. Мы летом горим.
Потому что есть конкретные для этого причины, в том числе законодательные.
Вот смотри, значит, мы вообще страна. Зимой вымерзает кедрень фения, весной тонет, летом горит.
А осенью опять?
Осенью, значит, ненадолго очей очарования, и потом снова по новому кругу. Плановые катастрофы с жертвами человеческими каждый раз застает врасплох. Просто посмотреть, сколько усилий, сколько денег и организационных усилий тратится на то, чтобы это предотвратить, и сравнить с другими графами.
Мы продолжим эту и еще другие темы сегодняшнего дня в программе «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем. Вернемся через несколько минут, не уходите.
Мнение.
17:34 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Мы продолжаем программу «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем. Напомню еще раз, что мы и в прямом эфире «Эхо Москвы», и в прямой трансляции в Ютьюбе на основном канале «Эхо Москвы», и в Яндекс.Дзене тоже можно нас увидеть и услышать. Мы перед новостями и в перерыве как раз можно было как-то присутствовать при этом разговоре нашим зрителям в этих трансляциях, продолжили или начали тему этих пожаров в Якутии, и Виктор Шендерович сказал, что он был только что...
Сусуман, север Магадана, ну, Магаданск,
да.
Колыма.
Потому что говорят, что регионы вокруг Якутии тоже охвачены
я
этим...
Нечем дышать, в Сусумане было две недели назад.
А какое расстояние?
Ну, большое расстояние, но там тысячи.
Нету маленьких расстояний.
Нет, нету маленьких расстояний, но от Якутска там за тысячу, там, да?
Угу.
Больше, чем за тысячу гораздо. Значит, но просто видимость нет. Смог, да, висит, запах дыма. Горит Магаданская область, и Якутск гораздо сильнее горит, Якутия гораздо сильнее горит. Дым вот две недели назад, трудно дышать и плохо видно, да? Это две недели назад, и это на севере Магаданской области, то есть дальше начинается, собственно есть, Якутия.
А что происходит в Якутии?
Страшно, мы увидели пленки, это страшно представить. Тут есть две темы. Одна про власть, но это традиционно. Смотри, как мы говорили, когда ковид начался. Где государство-то? Ау! Государство такое мощное, сильное, неотвратимое, такое мачо, такой Шварценеггер, да, который всесильный, огромный. Да, когда надо меня положить вниз лицом, переломать руки-ноги, посадить Навального, выдавить оппозицию, спровоцировать. Да, когда надо вступиться за наших гимнасток, которым не дали золото.
Когда надо подмять под себя большую часть российской экономики.
Да, когда надо подмять экономику. А все это неотвратимое, сильное, мощное государство. Как только случается беда, для которой, собственно, государство и нужно, для помощи, в которой Государство, как напоминаю, первоначально, инструмент самоорганизации общества. Мы собрались, скинулись из своих денег, выбрали какого-то администратора, которому поручили, да, как-то организовать жизнь, чтобы были дороги, чтобы были школы. Чтобы
общественное был, благо.
Общественное благо, да, вот типа, да. Вот тут выясняется, что это, а это-то где государство? Которое будет водопровод делать, которое школу будет строить, которое будет следить за порядком, защищать, лечить, спасать от пожара. Выясняется, этого государства нет. Просто территория лежит, плашмя лежит территория. Спасайся, кто может. От ковида ли, от пожара ли, от чего угодно. Да? От подтопления. Нету государства. Территория. Я уже писал, когда-то я летел, когда из Японии в Москву. Глядел в иллюминатор. 5 часов лета, ничего нет вообще. То есть под крылом самолета просто...
Тайга,
да, зеленое тундра, море. Да, вот тундра, тайга. То есть какая-то территория за каким-то хером, привязанная к Московскому княжеству. Это территория, а не страна. Туда зайдет 150 Японий, и никто не заметит, если отвернутся погранцы. Просто никто не заметит. Там никого нет. Это просто территория. А там, где живут люди, они живут просто в дикости. В дикости. В минимальной совершенно какой-то, совершенно уж не про 20, не про 21 век совсем сказано будет цивилизации. И повторяю, как только случается что-нибудь, где действительно нужно государство, не доищешься этого государства, ау, оно только на крышевание и на насилие, больше ни на что. Это как с казанским убийцей кто-то написал, с этим стрелком, который богом себя вообразил, который написал: «Я иду убивать», да? Кто-то написал, если бы он написал: «Я иду на митинг в защиту Навального», его бы не дали выйти из подъезда. На это заточено. А тут, ну, убивать, ну и хер, ну, пошел убивать, да? Нету этого, ничего нету. И когда только случается, да, медленно, как до бронтозавра, до мозга, медленно-медленно доходит сигнал, да? Что-то надо, а, ну да, да, ой, опять загорелось. И это даже не событие, вот то, что сейчас происходит в Якутии, это не событие, это такой быт. Это так всегда. Это горим, потом тонем, да, потом мерзнем. И от прямой линии до прямой линии решаются проблемы. И в следующий раз на прямой линии скажут: «Владимир Владимирович, вот мы тут!» И он скажет: «Ну как же так?» И строго-строго, значит, взыщет, прямо в прямом эфире взыщет с кого-нибудь. И все скажут: «Ну спасибо, благодетель». Боже мой, это не государство, это вас кто-то обманул. Государство – это что-то другое. Это какой-нибудь Норвегии, где мы не знаем фамилию премьер-министра и какая там партия, это совершенно не важно. Где есть тихие администраторы, которые работают, и не дай бог, кто-нибудь из них обнаружится в списке Forbes. Ему не жить после этого. Да? Пора различные устройства. И вот здесь я все-таки хочу отсюда вырулить к фигуре Сергея Адамовича Ковалева,
ушедшего
от нас, который жизнь свою положил на то, чтобы от этого монстра мы ушли в какой-то человеческий мир, который начал бороться с монстром. У монстра было, поверх монстра было надето другое знамя, там, с серпом и молотом. Он начал бороться с этим монстром государства, которое презирает права человека. Он начал с ним бороться, да, в 70-х годах, полвека, больше полувека. Он жизнь свою положил на то, чтобы... на борьбу с этим, значит, огромным чудовищем. Какое-то время назад казалось, что мы осознали ужас этого монстра, что мы повернулись лицом в сторону, прости Господи, прав человека. Первым полномочным по правам человека был Сергей Адамович Ковалев. То, что, за что мы сейчас цепляемся в Конституции, 51-я статья, 31-я, 29-я, да, да, где закреплены права человека, это Ковалев. Это Ковалев делал в том числе. Попытка развернуть страну в сторону людей, в сторону прав человека. И Ковалев этому посвятил свою жизнь, платил за это так, как не приведи Господи. Коротко расскажу, я уже рассказывал в каком-то эфире. Меня Сергей Борисович Рогинский, тоже Царство Небесное, водил в штрафной изолятор лагеря Пермь-36. Стояло чудовищное лето под 40 градусов. Он мне сказал: «Хочешь посидеть 10 минут в штрафном изоляторе?» Ну так, 10 минут. Я сказал: «Конечно, хочу, ну что, 10 минут же, не лет». Он говорит: «Стань не в моготу, стучи». И я зашел в тот штрафной изолятор, где сидел Ковалев, где сидел Василь Стус и погиб, где сидели они. И на третьей минуте мне захотелось колотить в эту значит, дверь. Потому что холод смертный, потому что...
В жару.
Да, да, потому что влажность, холод.
А это что, это выкопано где-то?
Это просто вот бетонный стакан, да, там слизь по стенам, прислониться нельзя, темнота кромешная. Что угодно бы я подписал, если бы нам надо было, чтобы меня выпустили из этого.
Самое страшное, да, это темнота.
Он шел туда, да, он шел в этот штрафной изолятор за убеждение. Он прошел потом... Он был в Грозном, он был в Буденновске. Он спасал людей. За все это он получал столько ненависти от неблагодарного населения. Я уже не говорю от власти. Столько ненависти. Я думаю, что вот он и Новодворская. Я не знаю, кого ненавидели так. Да, вот с такой силой ненавидели.
Вот это удивительно, массы. Кстати. А почему? Я понимаю...
Потому что их наускивали.
Я понимаю...
Потому что им объясняли, что это враг России.
Я понимаю насмешки, я понимаю снисходительно, там, юродивые такие. Это ладно, это я все понимаю. Там это как бы глупые человеческие чувства.
Он враг государства. Это правда. Он враг государства. Он враг государства. Этого, и что правда, этого государства он враг. Разумеется. Этого античеловеческого государства он был врагом. И того античеловеческого государства он был врагом. Нет, а если, другого здесь если, практически
если государство
не
было. Его ненавидело, это понятно. Но а мы государство, же говорим про людей.
А государство объясняло людям, этот человек против России. Вы же видите, он против России. Потому что у нас в нашем маленьком мозгу, если против государства, то это против России. Чадаев, Герцен, далее со всеми остановками до Сахарова, до Ковалева, до Новодворской. Ты против государства, ты против России. У нас это слеплено, грязно и цинично слеплено. В других местах люди помаленьку начинают различать, да, в последние пару веков уж точно начинают различать, что права человека важнее всего, что человек – мера всего, и что государство не может быть сильным, с рабами. Оно не может быть. А если оно сильное с рабами, то это ужас смертный для государства по соседству.
Ну вот мы сейчас отброшены на отметку на этой линейке, да, мы отброшены на отметку, там, я не знаю, 70-х годов, может быть, когда Ковалев начинал, или 80-х
не
начала.
Не знаю, думаю, что все-таки совсем-то не пропали эти годы, все-таки, совсем-то не пропали. Все-таки выросло поколение какое-то новое, я не думаю, что оно все, так сказать, все это молодое поколение поклонники Шойгу, я так не думаю, мне так сильно, я думаю, что все-таки это было не зря. Подвиг Сергея Адамовича Ковалева и его товарищей, он был не зря. Все-таки мы на другом витке, но в очень опасной точке. Повторяю, для истории это погрешность, плюс-минус 20-30 лет, да, это ей матушке пофиг совершенно, да? А это нам остаток жизни и вся жизнь там почти наших детей, да? А ей-то что, да? Но мы сегодня вот мы в той точке, где у нас маргинал, Сергей Адамович Ковалев, да, он умер маргиналом, никому не, абсолютно, очень давно, 30 лет как, уж 25 точно, выброшенный отовсюду и сам ушедший из брезгливости, да, а элита у нас Шойгу, Рамзан Кадыров, Сечин и далее со всеми остановками. И это приговор в каком-то смысле, приговор на сегодняшний день. А дальше, ну, история длинная штука, повторяю, двойной тактовой черты нет. И я очень надеюсь, что урок жизни Сергея Адамовича Ковалева, мы его все-таки будем учить. Напоследок, есть минутка про Ковалева?
Полминутки.
Он расширил, сам писал, что он расширил представление о приличном поведении от искандеровского «не принимать участие в подлости». Да? Расширенное представление. Мало не принимать участие в подлости. По мнению Ковалева, надо еще пытаться бороться. Не всякому дано, и его урок нам в пример.
Это был Виктор Шендерович в программе «Особое мнение». Я напомню только, что в следующем «Особом мнении» после 19 Москвы у нас Максим Шевченко. И в 20 часов программа «Атака с флангов». Там Лиза Лазерсон и Юлия Латынина.
Реклама.